Настрой мой во все наступные дни был обрыдливый. Я уладживал свои справы, али нават яны не могли примусить меня забыться. Добился дозволу на обследование замка в Ольшанах, отримав от института лист об тем, что и кто я таки, что райвыконкам просит сприять мне в обследовании костелов, церков и старых будынин. Паковал по крысе речи. И все не мог забыть того опошнего вечера. Треба было еще отвезти собак до батьки и купить тое, чего тяжко достать на вёсцы. И я загодя домоюся на конт расчинной кавы с продавщицей, моей блатмайстриней, и домоюся с пахольчиком на конт 10 блоков БТ и каменчиков для запальнички. И купил по Зоиной параде блокнотов, шкарпеток и сёе тое для аптечки. И все это было готово, нават бутелечка вечного чарнила у полиэтиленовом мешечку и книга 1908 года выдания «Ольшаны. Княство, староство и повет Ольшанский у ихнем историчным бытти». И я купил еще 15 65-ток и 3 колеровых ДС. И достал у знаёмого фотографа 10 широких орвакалёров, а у знаёмого продавца 10 орвакалёров вузких, и достал доброго чаю, и адрамонтовал свой харкив, и навострил свой ножик, и купил пластыра, каб заклеивать футляры для кассет. И, ну, словом, працы мне хапило, и я постарался зарабить запасы, каб не псовать коммерции столичным продавцам. Але раней треба было еще раз ходить на Марьянову кватеру. Передачу речи в музей дозволили откласти до моего вертания за Ольшан. Я не хотел идти туда без светков, а главное тому, что это было бы занадто тяжко идти туда одному. Тому я зашел до Хилинска и Абель с Бобкин-стрит сгодился разделить со мной компанию. Правдивей за хвотою перервал свое сегодняшнее солодкое неробство. На улице девчаты часто все еще озирались на его. Высокий, але не таки бомбиза, як я, трохкутный, плечистый, але маль зусім без клубов. Я шкадовал, что таки цудовный узор роду человечего пропадает, але и до глубини души шкадовал его и разумел. А уреште он не варты был шкадованием. Хучей здивление и поваги. Сердце мое знов болюче стиснулося перед дверима, коли я подумал, что не почую собачьего бреху, не отчинить мне двери мой друг. И у кватеры тхнуло нежилым, застоялым поветром. Я открыл фортку, взял себе несколько его влюбленных книг, невеликую модель корабля. Никто уже, окромя меня, не ведал, як ён все житё марил об море. Але был лагер, была да и пасля война, было сапсутое сердце. Зняв со стены одну гравюру с добрых, але не музейных, и подарил ее Адаму. Ну, вось и все. И тут я зауважил на столику ля фотеля книгу. Я ведал, тут заўсёды лежали апошние книги, які ён читал, и я захотел поглядеть, что это было апошнее. Это была книга джунглю. Я вирішив взяти і її. І тут з книги випав маленький листик папери. Лежав, видать, як закладка, а огляд помешкання, відомо ж, був поверховний. «Мар'ян, збирайся, бери для вигляду вуди і неоткладно виїжджай на Романь. Коли затримаюся крыху, павуть годинку-полтори. Вельми треба». Я подав записку Хилинскому.
«Это что?»
«Ничего. Мой почерк и папера моя».
«И что ж отримовывается?»
«Отримовывается, что забил я. Все во мне небыско меняло». Адам уважливо оглядел меня.
«Во что, хлопче, давай ты мне эту писульку, а я отвезу ее щуку. Досить того, что ты на ее отбитки пальцев зробил». И он взял паперку чистым аркушем паперы. «И книжку твою. Завтра давай щуку. Соправды, нечто тут не той. А с твоей полоски зроби копию».
«Зробив.
А полосу сховай».
«Ну, ось.
Возьми еще и гравюру. И кати до хаты. Я туди. Едь.
А то на тебе
Бог твару поменьшил».
На сходах чомусьці не горело светло. Я был уже на два марши нижей своей хаты, коли почув некий дивный гук. Нечто меня настерожило, и я застыл. Рыпенье повторилося. Я был уже на один марш нижей своей пляцовки, коли знов почув тихий резкий скробот и зауважил у темры невыразный силуэт, тьмяный человечий тень. Нехто взломвал замок моей хаты. И тады я на дыбочках почал подыматься. Скрыгат, еще скрыгат. Я был уже амаль на месте, коли той, видать, нечто отчул. Раздался ляскат, небы нехто выдирал ключ, а после тень митуснулся повз меня, штурханул, плечуком книги упали и кинулся вниз по сходах. Некольки мгненняў я стаяў шаломлены, а пасля рвануў за ім, што, уважаючы на цемру, было нелёгка. Яшчэ зверху я ўбачыў, што дзверы на вуліцу зачынены, і пусціўся да выхаду на двор. На двары сядзелі на лавацы дворнік, кухарчык і малодшы лейтэнант Ростик Грыбок, які вымахаў на здаравенную грыбіну, і пакурвалі, не гледзячы на прахалоду.
«Ніхто не прабягаў?»
«Ніхто, Антоній Глебавіч», – адказаў Грыбок. «Товарищ Космич», – завел был дворник, – «а вот что вы думаете?» Я махнул рукой и пустился до дверей в сутарение. Яны были приотчинены, потому что агентчик запальнички заколыхался, але яны завсёды были приотчинены. Никто у нас там ничего не ховал, и на их ворушилося летошнее еще павутинне, а на порозе был пыл. Тьфу ты! Не мог же я улятучиться. Светячи за палками, я убачил, что корки крыху откручены, и укрутил их. Пасля вышел на двор и спытал курильщиков. «Давно вы тут разом?»
«Пару хвилин.
А вось як, скажите вы мне, грифель у оловок засовывают? Кольки уже думаю?»
«Склеивают вокол его две половинки», — сказал я, махнул рукой и поплелся наверх.
Тут мне пришла в голову еще думка, что он мог заскочить у покой девчат. И хотя я подумал, что от виску тут бы и дом рухнул, позвонил и зашел. Звичайно, по-студентску, по-дзявочы обставлены покой, только что с парой афиш, на яких гэтыя прыгажуні были отзначены
самим дробним шрифтом. На креслах ложки були білютки, сиділо трьох гоженьких дівчат і стояв молодий чоловік на гети раз без відра. Він був моцно в куражі і злегку похіствався, а тіє підхихікували, як ні в чим не було. «Дівчати, моє сонце моєго життя, ви моє нефертушечки!» «Кольки він тут?» «З півгодини!» – віскнула гожая брунеточка з хитренькою смішкою. «Насміялися!» «Гоніть його в шию!» – махнув я рукою. І полез до себе наверх. І тільки для самих своїх дверей мені як стукнуло, і я почав знов спускатися. І в гетий час ляснули парадні двері, я кинувся до їх, розчинив, але по вулиці вертався з кіно народ, і чорт його на йой було кого зауважить. Двері в сутарення, павутіння нема. Йолуп з дедуктивним мисленням. Павутіння йому. Під їм можна проповсти, не зачепивши порога. І невже ти думаєш, що той не обмислив слідов відступлення? Ой, ідіот! Перечниця стара. Ясно, що коли полез би, то отримав би певне по черепі. І добре, по таким черепі тільки отримовувать. Але на гетим вечір не скончився. Ледь я поспів запалити світло і ляснуться на тахту, зазвонив телефон. У мене завжди прочування, коли телефон дренно. Я не хотів підіймати трубки, але той аж розривався. Довелося зняти, і тут я почув здалек розпачний лямант Костіка Красовського. «Антон, Антон!» «Я? Що таке?» «Антон, Боже, Боже, ти що з тобою?» «Зо-зо-зо-зо-зо-зо!» Тут я зрозумів. Не тільки нешта не до ладу. Здарилося нешта непоправне. «Костусь, упокойся!» «Ну что, что?» «Зоя!» «Померла!» «Як?» – по-дурному спитав я, ще нічого не розумію. «Кахалі! Циян і записка! Я продала свого справдного!» І він зробив натиск на гэтым слові. «Мужа! Не вините нікого, кроме мене!» «Я еду, еду!» «Не, я еду туди!» Риданні були такі, які мені редко доводилося чути. І він поклав трубку. І тут на мене обурилося все. І головне, я не ведав чому, що здарилося в два апошні приходи. Нічого. Все тоє ж, і навіть рукописи на столі, і все на своїм упорядкованим місці. Чистая папера справа, списаная зліва, попільниця тут, цигарети тут. Світ перевернувся. Але тільки для мене. І тая самая похмурая красавіцкая ноч за окном. І знов, здається, сяче в окни дощ. Ну так, расставались. Лиш гэта було вирашено давно. Причим тут раптом є сльози? І вона рихтувалася. Це ясно. Тепер я зрозумів. Чому? Калі ў ёй было шкадаванне па мне толькі як аб згубленай забаўцы. У мяне было крыху больш сур'ёзна. Але таксама. Чаму ж зараз так ломіць душа, што я падмануў Красоўскага? Я не ведаў аб гэтым. А яна не надавала гэтаму значэння. Што раптам змянілася? Я сядзеў і тупа глядзеў за акно ў ноч. Пасля пайшоў, узяў том энцыклапедыі «Цыаністый калій». Ужываецца ў працэсе атрымання золата і срэба з руд. Нашто мне золата і срэбра? Вельмі атрутны. Прызнакі атручвання. Лоб жаўтаваты, сінюха на вылицах і шыі, вусны злепленыя, скура ледзяная і сухая. Не мог я ўявіць Зою з жаўтаватым лобам і ледзяной скурай. О, Божа, неўблажымы. Што ж усё ж такі здарылася? Усё было скончана між нас. Усё было увогуле скончана. Чаму ж у мяне пачуццё такой віны? Я ж умаўляў, ледзь не умаляў яе. І вось канец. Чэрап мой расколваўся. Стужка, крокі пад акном, смерць Мар'янам. Яшчэ адна смерць. Зноў згасла неба. І тут пачалося маё неладнае. За акном дождж, мокрыя плямы ліхтароў, цягнецца небачны саладкавы дымок тытуню, і раптам дробныя рознакаляровыя кропкі, як на карцінах пуантылістаў, і як выбух, як чорныя крылы, і цемра, і я ляжу на тахце, і павольна слаіста сцелецца надо мною блакітны туман, у якім стаюць мілыя абліччы. Раніцай я пазваніў Хілінскаму і расказаў пра ўсё. «Нікуды не заходь», – устрывожыўся ён. «Ні аб чым не думай, ні аб экспертызе, ні аб чым, і ўвогуле збірай ты манаткі і едь у свае альшаны. За маю галаву ў выпадку чаго не непакойся, знойдуць».